50 минут, особый урок на актуальные темы, скажем так. Изменение действительности в свете актуальных событий.
В последний период, прежде всего, мы объясним, почему мы вдруг прекращаем наш такой особый урок о наслаждении Творцу и переходим к актуальным. В последнее время происходят очень сильные изменения в действительности, в мире, во всем человечестве, в человеческом обществе, в Соединенных Штатах, Европе, России, Китае происходит масса изменений. И, разумеется, это имеет прямое влияние на то, что происходит в Израиле. И мы хотим поговорить о нашем посыле, о том, чем занимается наша организация.
Я сам вижу, что есть люди, которые... Какое вообще отношение вы имеете к политике, к экономике, к каким-то социальным изменениям? Они не понимают, что наука Каббала вошла в нашу жизнь, и она предназначена для того, чтобы жить по ней с этого момента и далее.
Да, это как бы человечество освободило место для нашего посыла, и мы сейчас должны выступить на сцене и провозгласить наш посыл. Какова наша адженда, как она дает ответ на проблемы, встающие перед человечеством. То, о чем говорит Бааль Сулам в своей статье «Последнее поколение», все посылы, которые говорит Рав, тексты, которые мы пишем и которые мы хотим передать миру. Вчера мы были у Рава, говорили с ним об этом, и он предложил поговорить об этом на уроке. Но мы сказали, чего вдруг будем говорить на уроке? Мы поговорим в течение дня, это же распространение, не будем забирать время у урока. Но Рав сказал, что все мировое клей должно сесть, думать о том, как это распространится в массах, и тогда нам будет легче подобрать правильный лексикон, так чтобы каждый понял и смог передать это дальше.
В особенности потому, что это действительно имеет отношение ко всему миру.
Это первый вопрос. Почему мы должны сейчас говорить об этом со всеми, раскрыть это всем, и каким образом общая сила может нас продвинуть? Просят говорить медленнее.
Я, может быть, кое-чем дополню, да и сами спрашивайте потом. Мы стоим перед очень большим процессом, и до сих пор нами управляло все растущее желание получать. И когда, покуда оно росло, оно толкало нас в самые разные пути развития. Мы испытывали различные перемены в семье, в мире, в экономике, в торговле, в промышленности, в образовании. Мир меняется все время, потому что растет желание получать и обязывает нас измениться. Так было. Пока желание получать не выполнило свою роль, и мы видим это по количеству безработных в мире, и мы уже не можем управлять действительностью с помощью работы и денег, а будем обязаны раздавать деньги людям, которым это просто не полагается по старой формуле «дай и возьми». Это люди, которым эти деньги нужны будут просто элементарно на жизнь. Мы видим люди, которые впадают в отчаяние, не чувствуют смысла в жизни, не хотят создавать семью, не хотят выходить из дома. Очень много странных очень перемен в наше время. То, чего не было во всю нашу историю. И наука Каббала учит нас тому, что причина тому в том, что эгоистическое желание получать перестает работать правильно, уже перестает двигать человека вперед. Раньше он рос, и мы тянулись за ним, еще что-то заработать, еще что-то получить. А теперь мы видим даже по новому поколению, которое уже ничего не интересует, кроме того, чтобы уткнуться в свой маленький экранчик, и больше ничего им не нужно. Безусловно, это не на 100% распространяется на всех, но мы видим, как эти перемены человеческого общества, и в экономике, и как это влияет и промышленности. Мы видим, что люди, которые обладают капиталом, на самом деле не вкладывают свои деньги во что-то новое, а просто играют ими. И мы видели, какой кризис постиг многие страны, которые... Многие стороны, которые уже катятся в сторону уровня жизни третьего мира из-за неспособности создать что-то новое. То есть очень большие изменения в реальности происходят. Если мы обозначим все эти точки, мы увидим очень особенную вещь. 150 лет назад один еврей, которого звали Карл Маркс, написал об этом и написал очень конкретно, настолько конкретно и настолько в открытую, что странно, что мы не увидели этого раньше. Да и когда видели, поняли это неправильно, как и в России, так и в других странах, в Южной Америке, где хотели сделать какие-то якобы формы коммунизма. Это вообще не имеет никакого отношения к тому, что он сказал. Но сегодня с высоты науки Каббала, еще даже не с высоты всего мира, да, то есть не с общего уровня мира, а с высоты нашей науки, можем начать понимать, что он имел в виду. Мы видим, как Бааль Сулам о нем пишет, и как он уважает его подход. Эгоизм в своей обычной форме, в которой он действовал в нас десятки тысяч лет и продвигал человечество во всех формах и на всех уровнях, и во всем, перестал расти, исчерпал себя. Больше мы эгоистически развиваться не можем. Эго начинает пожирать само себя. Вопрос, как развиваться дальше. И тут проблема. Либо будет война, и в этой войне мы раскроем правду, как пишет Бааль Сулам, путем страданий, третья или даже четвертая мировая война, либо мы делаем это распространением. Правильное применение науки Каббала. Давайте продолжим. Да.
У нас есть несколько цитат, коротких, из коммунистического манифеста Маркса и Энгельса, и Бааль Сулам тоже говорит об этом. Тут есть критика коммунизма Бааль Суламом. Мы начнем с нескольких цитат из Маркса, с чего начинает свой манифест. Я буду читать медленно, чтобы вы могли нас перевести. Классовая борьба приходит к своему завершению в капиталистическую эпоху. Он пишет так. То, что сейчас происходит, происходило до сих пор, это классовая борьба между рабовладельцем и рабом, патрицием и плебеем, крепостным и дворянином. В общем, между всеми угнетенными и угнетателями они противостояли друг другу и вели бесконечную войну. Иногда открытую, иногда явную, иногда скрытую. И эта война периодически... Иногда это завершалось революциями, иногда нет. Однако в нашу эпоху все это завершилось тем, что классовая борьба стала более простой. Все общество расслоилось, и есть два противостоящих друг другу враждебных класса, которые стоят друг против друга. Это буржуазия и пролетариат. Ну, может быть, мы немножечко вперед перейдем. Рав тут говорил о конце нашей эпохи, когда капитализм заходит в тупик. И он пишет так. Производственные отношения, современное буржуазное общество потребительское, которое оно подобно.
Сегодняшние взаимоотношения, имущественные, производственные, деловые, угрожают все больше и больше существованию общества как такового и ставят его существование под вопросом. В этих торговых кризисах последовательно разрушается не только сама продукция, но и производственные силы, которые уже были созданы. С этими кризисами происходит также социального толка катастрофа, которую я называю катастрофа избыточного производства. Общество возвращает себя к совершенно варварским состояниям. Голод, неустроенность, совершенно варварское существование, войны, и всей этой торговли и производства как будто бы и не было. А почему это происходит? Потому что мы имеем слишком много цивилизаций, слишком много средств к существованию, слишком много производства и слишком много торговли. Производственные силы не служат более продвижению буржуазной цивилизации. Буржуазные взаимоотношения стали слишком узкими и тесными, чтобы воспользоваться всем тем богатством, которое породили. Продолжим. Теперь под заголовок, который мы назвали «Массовая безработица и неизбежный крах существующей системы». По мере развития буржуазии, то есть капитала, развивается и пролетариат, который, конечно же, не может существовать, если не находит работу. А работу он не находит, покуда эта работа не приумножает капитал. Эти рабочие, которые обязаны продавать себя, они являются товаром, как любой другой предмет торговли. И они полностью подвержены любым колебаниям рынка. И покуда эта система говорит о том, что ее целью является только прибыль, то она становится все более враждебной, мелочной и бесчувственной. Но пролетариат не только растет его сила, вес, и он больше ощущает свою силу. Интерес к жизни у пролетариата все растет. И совершенство машин стирает разницу в образовании и подготовке, поэтому заработные платы сводятся к общему минимуму. Развитие машин подрывает устойчивость уровня жизни этих людей. Мы ранее говорили о классах эксплуатируемых и эксплуатирующих, но эксплуатируемый класс должен хотя бы иметь условия, в которых он может вести достойную жизнь. Но рабочий становится нищим. И это особенно выделяется на фоне общего прогресса и роста уровня жизни. Поэтому буржуазия, неспособная предоставить рабочему достойный уровень жизни, теряет свое право и возможность управлять обществом, потому что это как господин, который своему рабу не может обеспечить минимального уровня жизни за его работу. Основное условие существования и власти буржуазной прослойки — это накопление капитала единицами. А обеспечивает рост капитала наемный труд. Наемный труд держится исключительно на конкуренции рабочих между собой. Прогресс промышленности, невольным носителем которой является буржуазия, бессильно ему сопротивляться, ставит на место разъединение рабочих конкуренций, революционное объединение их посредством ассоциации. Таким образом, с развитием крупной промышленности из-под ног буржуазии вырывается сама основа, на которой производит и присваивает продукты. Ее гибель и победа пролетариата одинаково неизбежны.
Давайте немножечко получим впечатление от этих цитат.
Еще один отрывок, который мы прочитали, развитие эгоизма в капиталистическую эру. Буржуазия выполняла совершенно революционную роль. Где бы буржуазия ни приходила к власти, она разрывала все феодальные связи, которые связывали человека с его господином, и не оставила ничего, кроме совершенно голого интереса, холодный обмен наличными. Вся романтика подвигов, рыцарства, все это было обменено на холодную валюту. Кроме различных свобод, которые были даны законным образом, единственной свободой стала свобода торговли, абсолютно свободная от совести. Вместо эксплуатации, обернутой в религиозные или романтические оборки, уступили место жесткому, циничному подавлению и эксплуатации, рациональному. Те, кто были предметом вожделения и образом для подражания, врачи, адвокаты, священники, все они стали обычными наемными работниками. Семейная жизнь же потеряла свою прежнюю основу и превратилась в совершенно эгоистические материальные взаимоотношения.
Во время феодализма все выстраивалось по... Там была четкая иерархия, высшей, нижней, так как это происходит в природе. А здесь все происходит в соответствии с деньгами. То есть совершенно иной расчет. Поэтому этот расчет денежный, он не может продолжаться длительное время, потому что он совершенно не соответствует общей системе природы.
Мы бы хотели почитать отрывки Бааль Сулама о том, что мы сейчас услышали. Бааль Сулам пишет в газете «Ха-Ума», у кого там есть книги, эта газета есть и там, читайте. Он говорит, я сейчас вкратце упомяну три уровня социализма и сосредоточусь на третьем этапе, который называют марксизмом. Третий — это марксизм, который преуспел больше всех. Самое большое противоречие, которое есть между производственной силой, то есть пролетарием, и теми, кто их эксплуатирует, работодателями, это состояние обязательно приведет общество к опасности и катастрофе. И тогда, безусловно, придет перемена распределения средств и средств производства. Пролетарий непременно заменит буржуазию у власти, но для того, чтобы приблизить это, всегда следует искать ухищрений и приблизить эту революцию как можно быстрее. И прежде чем я приступлю к критике этой методики, стоит заметить, что его методика наиболее справедливая из всех предыдущих.
ואיכות שהייתה לה בעולם מטרם שבאה בניסיון עובדתי במיליונים המרובים שבארץ רוסיה.
И мы видим, что эта методика была очень успешной и увлекательной для лучших из наших людей и охватила души миллионов в России. Кроме этого, с точки зрения цели этих трудов, никому не удалось пока что как-то опровергнуть его историческую ретроспективу. Человечество продвигается поступенчато и восходит как по ступеням лестницы, на которой каждая ступень — не что иное, как отрицание предыдущей ступени. Так любое движение, любой страной, принимаемое человечеством в качестве государственного устройства, есть не что иное, как отрицание предыдущего состояния. Ведь каждый государственный строй существует до тех пор, пока не обнаружатся заключенные в нем недостатки и зло. И по мере раскрытия заключенных в нем недостатков, он освобождает место новому строю, не имеющему этих недостатков. Получается, что именно в этих недостатках, обнаруживающихся в данном состоянии разрушающих его, заключается вся сила развития человечества. Ведь они поднимают его к состоянию более исправленному, чем предыдущее. Таким же образом, раскрытие недостатков в следующем состоянии приводит человечество к третьему состоянию, лучшему, чем прежнее. Так происходит всегда. В последовательном порядке. Таким образом, эти отрицательные силы, раскрывающиеся в различных состояниях, являются причинами прогресса человечества, которое с их помощью словно восходит по ступеням лестницы. Они надежно выполняют свою функцию — привести человечество к последней ступени развития, к тому желанному состоянию, которое свободно от всякого порока и недостатка.
Это понятно, это обычная эволюция, когда мы так всегда развиваемся, пока не раскроется потребность в следующей ступени настолько, что невозможно дальше терпеть, и тогда мы выходим на эту новую ступень.
Можно вопрос? Нам понятно, это диалектика развития.
Это всем понятно.
Но когда мы хотим объяснить наш посыл, почему важно, чтобы человек видел это как процесс, который происходит естественным образом? Насколько это является частью?
У нас только один историк, Юра Подольский, да? Сейчас его нет. Есть еще кто-то, кто учил историю? Да? Ну так, в изучении истории вы учили о диалектике? Почему она меняется? С помощью какого внутреннего механизма? Не учились? Ну, Израиль, что тут сделаешь? Как может быть иначе? А что такое история? Это результат чего? Результат того, что происходит во внутреннем человеческом обществе, начиная с тех, которые сидят там где-то в пещерах, что было 100 тысяч лет назад, и дальше по мере возрастания желания получения, пока там обезьяна спустилась с дерева, там поселилась в пещерах, нашла там свое место, все это развивающееся желание получать, которое таким образом нас обязывает ко всему, где изо дня в день, когда я что-то делаю, навожу какой-то порядок, чего-то добавляю, я строю. И так в течение сотен тысяч лет человечество продвигается с помощью возрастающего желания получать. Есть периоды особые, как в нашей жизни мы раскрываем. как я был маленький, сначала был младенцем, затем просто затем ребенком, потом подростком, потом юношей и потом мужчиной. Так и человечество. Желание получения, раскрывающееся в человечестве в целом и в отдельном человеке, это одно и то же. И мы можем видеть, как это все происходит, как это развивается по ступеням Авая. Поэтому у нас есть 5 уровней развития, 5 ступеней развития. И так мы можем смотреть на всю историю. И в каждой из эпох есть тоже 5 ступеней развития, если мы можем их разглядеть. Поэтому правильная история, она берет эго человека и объясняет, каким образом в соответствии с эго, которое все время развивается в нас, как с помощью этого история реализуется, иначе не было бы истории. Иначе бы сегодня было как вчера, и завтра как сегодня, так как это у животных. Практически нет развития, то есть изменений. Практически нет изменений. И, ну, то, что происходит из-за нас, происходит. Мы тянем всю природу за собой, поэтому у них тоже происходят какие-то изменения. Но на самом деле это только эго, это механизм. И где работает этот механизм? Где он все время крутится и вот так вот продвигается? Наше эго растет, растет, растет. Из-за чего? Из-за света, возвращающего к источнику. То есть есть высшая программа, и оттуда все время исходят к нам. Есть приближение светов, которые приближаются к нам, и человечество развивается, развивает новые вещи. Так как был период рабства, а до того были тоже какие-то эпохи, был там железный век, медный, ну, неважно что, там было много всякого такого. Не будем сейчас в это вдаваться. Но то, что мы знаем, рабство завершилось, затем завершился феодализм, капитализм. Маркс предвидел это в начале развития капитализма. Он видел, как развивается промышленность, промышленная революция, научная. Он это видел как единое целое, единый такой набор, как цельную структуру. И тогда можно видеть, как еще в эпоху Маркса это было видно, когда это было 200 лет назад.
1848 год, это манифест.
160 лет назад. Да, потом начали там оппортунисты появляться, начали извращать то, что он написал. Ну, так он смотрит на это. Он был умный. Был экономист. И поэтому он предвидел весь этот процесс. И об этом он написал. Чем это должно завершиться? Что мы всегда развивались в соответствии с нашим эго, но никогда мы не реализовывали наше эго в таком виде, как это происходит в капиталистическую эпоху. Всегда мы использовали эго не только для того, чтобы обогатиться и вытянуть из всех, то есть элиты выжимают все в свой карман. Но были еще всякие добавочные цели. Это относилось к царству, у них там были эпохи всяких таких королей. Да, были всякие такие цари, короли. В то время как капитализм, он говорит только об одном. Деньги — это божество. И поэтому это должно завершиться когда? Когда это должно? До какой стадии он должен доразвиться? Пока он не использует все эго человека. И тем, что он использует все человеческое эго, то те, которые удачные, как пишет Бааль Сулам, в статье «Мир в мире», он пишет, что эти поднимаются, те опускаются, и возникает такая разница между ними, что 90% питаются какими-то крошками, только чтобы не умереть. Для чего? Чтобы они не делали войны и проблемы. А десятая часть, ну, даже меньше, чем десятая, ну, возьмем, скажем, те, которые вокруг них их обслуживают, они сверху, и между ними огромная разница, потому что эго этой десятой части не даст им поделиться с теми, которые находятся внизу. Те будут жить просто на доллар в день, и это то, что им будет. Им дадут там курить какую-то марихуану, будут их оглуплять с помощью какого-то телевидения, фейсбуков, потому что они ни на что им не нужны.
Мы сейчас зачитаем отрывок из трудов последнего поколения под заголовок «Причинно-следственная связь и выбор». Страница 844 в трудах последнего поколения. Причинно-следственные связи и выбор.
А какой номер? Нет номера? Мы читаем из книги. Нет, это не относится к учебному материалу. Ты читаешь из книги?
Мы читаем то, что сейчас нашли. То, что сейчас нашли в онлайн.
Мы это не подбирали заранее. Мы читаем то, что выбрали прямо сейчас.
Причинно-следственная связь и выбор. Причинно-следственные связи и выбор — это путь страданий, когда расплачиваешься несознательно, диалектическими законами. И в каждой сущности есть нечто сущее, его отсутствие не ощущается, и есть вещи скрытые, которые не ощущаются, пока их... пока они не исчезают. Это является исправлением предыдущего антитезиса, потому что любое отсутствие предшествует наличию. Поэтому вторая сущность называется синтезом, то есть включает в себя и рождается от и того, и другого, то есть от сути и отсутствия. И таким образом... реальность всегда дополняется путем страданий, то есть наличие и отсутствие, тезис и антитезис всегда порождают более реальный синтез, пока не раскрывается синтез совершенный. Так что такое совершенство? Исторический материализм проясняет этот путь страданий только вокруг экономической темы, когда любой тезис подразумевает справедливое на тот момент власть, и любой антитезис — это несправедливое распределение экономики, и любой синтез — это власть, которая улаживает, примиряет антитез с существующим тезисом. И когда развивается отсутствие, разрушает этот синтез, и это повторяется снова, пока не раскроется справедливое распределение. Путь Торы — это передача судьбы в руки подавленных масс. И это приближает конец, потому что теперь подавленные будут управлять. Поэтому путь страданий — это объективное действие, путь Торы — субъективное. И судьба — это в руках тех, кого касается этот выбор. Принцип — отдача ближнему. И для этого требуется минимум того, что необходимо для жизни общества, а цель слияния, слияния с Творцом. И это, по моему мнению, последний синтез, в котором не присутствует недостаток.
Можно спросить, почему Бааль Сулам вот с такой тщательностью подходит даже вот к марксистской терминологии? Или то, что Энгельс писал?
Весь мир так? Весь мир принимает эту терминологию? Ты как ты можешь сказать «нет»? Как это? Манифест Маркса? Это принцип. На этом базируется все, у чего у него нет более известного, собственно говоря, труда, чем манифест, поэтому нам совершенно необходимо пользоваться той же терминологией, которой пользовался Маркс. Ты хочешь другую терминологию? Пожалуйста, только тогда ты должен как-то обосновать свою терминологию, откуда ты ее берешь, на чем ты стоишь. Он же базируется, если мы возьмем его капитал, ты увидишь, сколько там сделано, какое исследование там проведено, обо всем том, что предшествовало 19 веку, примитивные культуры и экономики, но он видел по ним, он уже тогда, в середине 19 века, увидел, к чему это ведет. Эго-эксплуататоров, эго-эксплуатируемых, к какому конфликту это ведет, что рабочий класс нищает, и им в результате не остается ничего. Ну, задавайте вопросы, не знаю.
Что не позволяет именно экономистам, сегодняшним экономистам из мейнстрима видеть такую простую вещь? 150 лет назад все же сделано.
Спроси наших экономистов. Их просто по-другому уже учили. Их, да, вот он тебе расскажет.
Когда изучают экономику на первую степень, то это все строится на кейнсианских таких вот аксиомах. Так это работает. Потом уже не... Это так было раньше. Потом... Я помню, что было это протест студентов, почему их не обучают другим методикам. И вот эта вот точка, с чем заканчивает студент первую степень, а потом вторую степень. Видите, это все показывает им только на графике, такие вот какие-то технику. Они показывают широкий подход, даже социальный, социологический подход. Кстати, социология более широкий подход. Тот, кто изучает экономику, он изучает математику. Какие-то очень такие узкие, заданные вообще подходы. И у них нет возможности видеть.
То есть он не изучает экономику, а изучает как бы, ну что, арифметику?
Бухгалтерию. Он бухгалтерию и какие-то там предположения, какие-то такие капиталистические модели. И в момент, когда тебя обучают модели, показывают тебе какие-то там принципы. То есть ты строишься вот на этих вот аксиомах.
То есть, которые являются аксиомами фактически.
Ну да, тебе это дает. Ты начинаешь сейчас смеяться над этим. То есть рынок состоит из многих там производителей, там есть конкуренция, нет ограничений, и всем дают возможность работать, и любой может достичь там оптимального состояния. И почему экономисты назвали это этот механизм? Механизм, то, что называется скрытая рука, это у Адама Смита. Почему есть очень много там эгоистических производителей и потребителей, что все приходят к тому, что у всех одна цена, и каждый получает сколько нужно. И это называется как такая божественная рука. Но поскольку экономист не верит в Бога, то они назвали это скрытой рукой. И поэтому трудно тебе вот так вот посмотреть через другую призму, если ты несколько лет так учился.
Ну что ж, будем надеяться, что это изменится. Дальше, Дуди. Что-нибудь еще почитаем? Нам нужно как-то продвигаться к пониманию новостей, актуалий того, что происходит сейчас в мире. Не то, чем нас кормят через телевизор, да? О том, что действительно происходит.
Так вот, в трудах последнего поколения 817, мы сейчас будем читать, вторая колонка посередине, снова труды Бааль Сулама, последнее поколение, 817 страница, вторая колонка посередине. В первую очередь, в соответствии с развитием коммунистического режима, я нахожу, что все те определения буржуазия и пролетариат, этого недостаточно, чтобы прояснить экономическую историю. И нам нужны более общие определения. Правильнее было бы сказать, разделить общество на энергичных и на слабых, где в капиталистическом режиме энергичные — это капиталисты и промежуточный класс, а слабые — это те, кто работают на них. В коммунистическом формате энергичные — это руководители, чиновники и интеллигенция. Слабый же класс — это те, кто работают на них. И большая часть общества всегда слабая, а энергичные не достигнут даже и 30% общества. И естественный закон таков, что социальный слой энергичных будут использовать всегда слабые, как рыба в море, где сильные всегда поедают слабых. И нет тут различия в том, что энергичные — это капиталисты или торговцы в капитализме, или же эти энергичные — это начальники и чиновники, интеллигенция, и те, кто стоят у кормушки при коммунизме. В конце концов, энергичные всегда будут эксплуатировать слабые слои со всей своей возможностью и не пожалеют их. Энергичные всегда будут высасывать из них сливки, из то, что называется, разбавленное молоко слабым.
Мы в Израиле на самом деле находимся в таком пузыре, как бы так сказать, искусственном, в такой оболочке, не очень-то этого ощущаем. Но в Америке это ощущается сильно. Потому что заводчики все свои заводы перевезли в Китай. Потому что в Китае рабочая сила гораздо дешевле. Там заработная плата в 100 или в 50 раз ниже, чем в США. Сегодня в 10 раз, да. Чем зарплата американского рабочего, поэтому хозяину предприятия так лучше. И он делает это вопреки интересам государства, какое ему до них дело. Поэтому все перевозится из Америки в Китай, теперь уже из Китая в Индию. И поэтому во всех этих местах, когда переводят производство с одного места на другое, остается так называемый пролетариат, которым ничего не остается. Дают им по $2 в день, как в Америке. Да, почему Трамп, собственно, победил, да? И это произошло сейчас. Это глобализация, интеграция. Элиты, экономики, промышленности, они действуют за пределами каждого государства, и поэтому это то, что они сделали. Поэтому им есть дело только до их собственного кармана. Америка может умереть, Франция, Англия. Эти страны просто пустеют. Они лишаются своей экономической силы. И теперь эта проблема такая, хорошая. Действительно, радостно, что это происходит, потому что это говорит о конце этой либерализации и элит, которые вырастили вокруг себя эти средства массовой информации, эти полчища юристов и вообще такие группы людей, которые живут крохами с их столов и они прячутся за ними. Поэтому все эти богатые, я имею в виду, реально богатые, они не боятся ничего. За них политики, за них юристы, за них средства массовой информации, все в их руках, и они как будто, собственно, управляют всем. Пока мы не приходим к тому, что произошло сейчас в США. И как еще это кончится, я не уверен, что это будет так уж гладко. Посмотрим, как в Европе это произойдет. Европейцы тоже видят, что происходит с ними, и хотят взять пример от США. Поэтому мы находимся в преддверии очень особенных ситуаций. Я очень рад тому, что должно произойти. Да.
Из всего того, что мы читали, вот до последнего отрывка, когда говорились там о жиденьком молоке, которое остается, непонятно, как это связано с процессом того, что вы сейчас объяснили. Мне не получается как понять.
Маркс писал об этом. Что буржуазия не даст пролетариям ничего, кроме буквально крох со стола, который им так будут бросать. И останутся они в таком виде. Ну, пишет он об этом. Бааль Сулам об этом тоже пишет.
Ну да, это то, что мы читали сейчас. Только вот мне непонятно объяснение вот процесса в этом.
Эгоизм действует в людях. Они не могут остановиться. Нас учили тому, что если мы будем работать так, что у богатых будет больше денег, то это обязательно даст что-то и бедным внизу. Ничего, никогда в жизни. Это лживая совершенно лживая аксиома, которая придумана теми же богатыми. То, что не может быть. Эгоизм не даст тебе этого сделать. Если можно дать доллар, а не доллар 10, я дам доллар. А у меня миллиарды. Я не могу дать. Это желание получать человека. Что тут такого непонятного? Это природа.
И куда это все идет?
Да пусть сгорит, я не могу. Пусть все сгорит, я не могу дать, не способен. И это конечная стадия развития эго? Да? У тебя лежит что-то на тарелке, ты хочешь раздать. И ты смотришь, даешь тому, дал этому. Это непросто. Представь себе, что ты хозяин. Это извините, у нас помехи в эфире, мы не слышим оригинал практически. Мы сегодня уже почти пришли к этому состоянию. К состоянию, что у людей есть все меньше и меньше и меньше. И тогда что? И тогда до конца. До конца. Пока не будет такой опасности, что они просто набросятся на богатых. И это, поэтому им дают, что это, как называется, минимальный, минимальный оклад труда, не минимальный, а ну, то, что называется пособие по бедности, да? Я не понимаю, что ты говоришь. Короче. Ну, какая-то базовая, какой-то базовый доход. Дадут сколько, чтобы у тебя было достаточно, чтобы поесть. Знаешь, даже не поесть. В России это было. Электричество стоило гроши. Газ в домах был якобы бесплатно. Практически бесплатно было отопление, такие вещи. Но и людям платили копейки. То есть буквально на еду. Что-то, на себе, что-то купить из одежды и поесть. Это то, что было после последней революции.
Так что же Маркс объясняет, что будет после этого, когда люди будут жить крохами? Что же произойдет? Что Маркс объясняет тут? Что произойдет потом?
Ну, пусть будет. Посмотрите, что он пишет.
Ну?
Бальсулам, да.
Ну, давайте обратимся к Бальсуламу. Бальсулам пишет в статье «Народ», страница 406. И этот исторический процесс, и в этом историческом процессе он нам показывает, как феодальный формат показал свои изъяны и высвободил место для капитализма. Сейчас наступает очередь капиталистического формата показать свои изъяны и высвободить место для более лучшего формата. По его словам, это диктатура пролетариата.
Социализм, грубо говоря.
И поэтому вот в этой последней точке, которую он нам обещает, что после разрушения капиталистического нынешнего формата станет сразу же диктатура пролетариата. И вот это как раз слабое место его методики, потому что новая реальность, которую мы видим сейчас, это отрицает, потому что диктатура пролетариата он считал это следующим форматом после капитализма. И когда закончится капиталистический режим, станет диктатура пролетариата. Но реальность показывает нам, что следующий этап после распада нынешнего формата — это формат нацизма или фашизма. И вот нам еще мы находимся на промежуточных этапах развития человечества. И человечество и не пришло на свой высший уровень ступеней. И кто может предположить, сколько еще рек крови прольется, пока мы не придем к заветному этапу? Ну, до сих пор читаем.
То есть, если мы идем напрямую вслед за желанием получать, то, естественно, от разбитого состояния капитализма мы придем к нацизму. А если мы постараемся, где он там пишет о воспитании, если мы приложим усилия к тому, чтобы... Если мы дадим правильное воспитание народу, 490? 490 страница. То мы можем перескочить через правление нацизма и не ввязываться в войны.
Это Бальсулям говорит, это не Маркс.
Так вы не нашли. Надо найти и пройти это. Ну, в общем, нам нужно распространять науку Каббала по всему миру. Мы видим это и по Трампу. Он, с одной стороны, говорит, мы должны сделать единую Америку, объединить народ. Нам нужно начать, нам нужно сгруппироваться. Это на самом деле в чистом виде нацизм. У него, между прочим, многие из его окружения, да и он сам немецкого происхождения. В общем, в любую крайность может удариться. Это произойдет быстро. Америка может действительно стать действительно нацистским государством, Европа будет рада к этому присоединиться, и все. Либо наоборот.
Вот получается салат между Марксом и Бальсулямом. То есть сейчас Маркс и Бальсулям говорят одно и то же.
Только Маркс думал, что можно чисто перейти к каббалистическому каббалистической такой власти, назовем это, да? То есть конец желания получать. Эгоизм, как двигатель прогресса, отслужил свое. Ему место уступает депрессия и в производстве, и в торговле, и во внутренней жизни, в семье. И это потому, что нам сейчас нужно начать работать с нашим желанием, с нашим внутренним двигателем иначе.
Так вот, на этом моменте Маркс ошибается. Он говорит о Марксе. А Бальсулям говорит, он не говорит, что будет фашизм. А Бальсулям, то есть наука Каббала, говорит, что будет нацизм. А, пишут тут. 500-я страница, статья «Народ». Газета «Народ». Но мы находим в марксизме эгоистическое направление, которое противоположно цели, потому что то, что разрушает предыдущий формат, и то, что чувствуется в сердце пролетариата, что весь мир наслаждается за счет их труда. И все эти увеличивают слишком сильно их узкую силу эгоизма, который есть у пролетариата, и полностью лишают их альтруистических сил, которые есть у них от рождения. И если марксизм, если идти не по марксизму, а в направлении цели, то получается, что тут есть противоречие между его теорией Маркса и новой реальностью, потому что он думал, что следующим этапом после капитализма будет диктатура пролетариата и коллективное хозяйство. А мы сейчас свидетели тому, что если мы разрушим капиталистический, демократический режим, вместо него восстанет диктатура фашистов и нацистов. И именно за счет вот этой войны, которая происходит сейчас. Но тогда, когда будет разрушен демократический режим, его унаследует фашистский, нацистский режим. И без всякого сомнения, если такое произойдет, то, конечно же, пролетариат пойдет назад, будет происходить деградация. И те форматы, которые будут возникать по причине причины следствия, то тогда потом снова вернется мир капиталистическому формату, как сейчас. И тогда это потом выйдет из-под эгоистического режима, и тогда те самые субъекты должны передать это пролетариату. Но это все противоположно направлению к цели.
Таким образом, у нас, возможно, есть... Возможно, нам удастся укоротить историю. Но на этом мы пока заканчиваем разговоры. Нам придется еще повторить это. У нас просто начался очень такой особенный период, где история...
Конвенция.